Святой Дух благодати, к нам любви своей приди, и сердца сюда пришедшие в поклонение приведи. Научи нас петь ту песню, что поют на высоте.
Самым большим желанием каждого христианина, конечно же, является быть похожим на своего Спасителя, быть похожим на Иисуса Христа. Вот этот гимн, который мы сейчас споем, об этом. «Красота Иисуса, светись во мне».
Thank you. В прошлой сессии мы говорили о благодати смирения, и не только говорили, а имели возможность попрактиковать ее. И вот в каком смысле. Не знаю, вам приходится замечать, наблюдая за своей жизнью, отмечать такие ситуации, когда Бог вас смиряет. Он по-разному смиряет. У каждого из нас есть какие-то точки своей собственной уверенности, самоценности, самонадеянности. Иногда это получается в таких очень элементарных таких формах. Я помню однажды на богослужении, у нас было еще мы арендовали помещение для нашей богослужений. Вот. Я что-то так волновался, я вышел, что-то объявил, потом сел и не знаю, как это у вас получается, не знаю, с какой стороны это лучше показать. Я так вот то расстегну пиджак, то опять его застегну. Не знаешь, почему ты это делаешь, но иногда вы, наверное, ловите себя на этом, что мы это делаем. Вот беда у меня была в том, что у меня не было вот этой клипсы. Вот, и я в очередной раз застегаю пиджак вот так. А галстук был намного ярче, чем он сейчас. Вот, и так на фоне темного пиджака он очень впечатлительно смотрелся. Вот, ну, казалось бы, какая разница, где эта тряпка висит, внутри там или снаружи. Но такие ситуации Бог допускает, чтобы нас смирять. Я сказал, что у нас на прошлой сессии было смирение благодати. Так вот, я хочу уточнить. Для меня смирение, для вас благодать. В чем смирение? Я забыл, что нужно закончить в 11:15. Я думал, что в 10:45 нужно закончить. Вот. А вам благодать, полчаса лишнего времени получилась дополнительная благодать. Так вот, наше название нашей второй сессии, мы будем сегодня говорить о смирении и библейской принципиальности, и я надеюсь, у нас там есть, наверное, что-то, вот да, здесь у нас есть на экране даже. Еще один, кстати, элемент смирения. Похоже, что за 50, когда то уже начинаешь где-то пропускать какие-то точки. Я вчера летел в самолете и написал имейл, собрал все свои файлы, которые мне нужны для того, чтобы отослать тому брату, который там дома делает PowerPoint для меня. Вот, все подготовил, но в самолете, естественно, нет связи. Вот, и думаю, когда только связь появится, я сразу ее отошлю и... И сегодня утром я прихожу сюда, там, где мы остановились, нет интернета. Сегодня утром прихожу сюда пораньше, чтобы получить все свои файлы. Получаю, нету. Вот. Я звоню туда секретарю и говорю, позвони Эдику, пожалуйста, узнай, в чем дело, почему нету. Вот. Она мне отвечает назад, он ничего не получил. Я смотрю в свой outbox, как это называется у вас, исходящее, да. Она там преспокойно лежит. Весь этот имейл лежит, я его не отослал. Я просто забыл его отослать, нажать кнопку «Send», «Послать». И поэтому я послал это за полчаса до начала нашей сессии. И вот это еще одна точка, где Бог смиряет нас. Во всяком случае, нам нужно научиться и привыкнуть к тому, что мы простые люди, и у нас многое. Очень-очень многое не получается так, как нам хотелось. Один фактор. Я буду говорить об этом много на нашей сессии. Я буду преподавать с понедельника по четверг здесь на первом уровне. Я буду много об этом говорить, но один из факторов, который я замечаю, который чрезвычайно важен, нашим всем богослужениям не хватает естественности и простоты. Мы видим какой-то уровень где-то, мы хотим тянуться к этому уровню. И мне часто я чувствую себя очень неловко, когда я приезжаю куда-то, и там 30 человек церковь. Но ведущий собрания выходит с таким пафосом, как будто там 3000 сидит. Вы понимаете, да, что вот сам естественность изменяется. Если у тебя 20 человек, то по-другому и поют. Если 120 человек, чуть-чуть больше. Я помню, как это изменилось. Мы жили в Новороссийске, и мы долгое время собирались в доме нашего старого пастора. Был один из основателей той церкви, и мы собирались, ну, дом, представляете себе, вот в доме, там летом можно было, чуть-чуть еще палатку представляли, и, вернее, она была там, стояла, и на улице еще сидели люди. То есть это теснота, это все вот так вот зажато, и потом Бог дал нам построить молитвенный дом. И вот когда мы пришли на первое богослужение, я сразу понял, церковь другая. Люди те же. Вот атмосфера другая, и уже другой тип богослужения, уже по-другому. Конечно, нам нужно было поработать, чтобы ценности церкви остались и в этом более таком торжественном каком-то положении и так далее. Так вот, один из элементов смирения как раз заключается в том, чтобы не претендовать внутри на то, кем ты не являешься. И это чрезвычайно важно, принять внутри своего сердца то, что Бог, во-первых, сделал нас такими, какими Он считает нужным. И, во-вторых, мы сейчас находимся на той точке, на том этапе нашего развития, который естественен для нас. И принять это от Бога, и согласиться с этим, и в смирении двигаться дальше. Это, пожалуй, самое большое. Так вот, перед тем, как мы коснемся сейчас этой темы библейской принципиальности, я хочу буквально пару слов еще сказать о том, что я вынужден был сократить в первой сессии, опять-таки, потому что я перепутал полчаса времени, или у вас, не знаю, благодать, или я вас смирил, не знаю, как это оценить. Но есть такой очень важный фактор. Когда мы смотрим на смирение, то Бог позаботился о том, чтобы продемонстрировать нам это явление. Мы будем в нашей третьей сессии сегодня подробно говорить о примере Иисуса Христа, как о примере смирения. Так вот, если вы откроете вторую главу послания к филиппийцам, его нет здесь на экране, до того, как мы подойдем к этому факту. Я хотел бы посмотреть вместе с вами на пример Иисуса Христа. Вы помните, что в филиппийцам во второй главе там начинается этот текст с призыва к смиренной жизни. Третий стих там написано: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя, не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». И вот 6 стиха. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Заметьте 8 стих. Здесь очень важный элемент процесса. Мы будем об этом говорить подробнее в последней сессии сегодня. Очень коротко хочу подчеркнуть. Заметьте, Иисус Христос сам самостоятельно отказывается от того, чтобы функционировать на основании своих собственных желаний, целей, ценностей, преференций и так далее. И его смирение выражается в том, что он стал послушным, то есть он принимает божественное управление его жизнью. Иисус Христос, он был полностью Богом, и он пришел на землю, и он стал полностью человеком. И вот в этот момент, где написано «смирил себя», он отказывается от функционирования в самостоятельном режиме. И он функционирует полностью в режиме, когда им управляет Бог. В каком смысле? Он добровольно свой внутренний мир полностью синхронизирует с тем, что хочет Отец. Заметьте, Христос как человек живет на земле. И Он может принимать свои собственные решения. Он принимает свои собственные решения. Но абсолютно каждое решение Его, каждая оценка, каждый взгляд строго выверен, синхронизирован, добровольно синхронизирован с оценками, волей, желанием, намерениями и целями Отца. То есть, если мы посмотрим на настоящее смирение, то вот это определение уже должно быть у нас там на нашем экране. Смирение – это сознательная гармонизация своей личности с Богом во всех аспектах того, кто мы есть и что мы делаем. Это внутренняя покорность Богу во всех сферах нашего бытия. То есть, когда мы говорим о смирении, смирение – это не просто рассуждение, это не просто философствование. Смирение имеет свой смысл. Это вполне конкретное явление, которое должно стать нашей целью. Оно должно стать объектом нашего устремления. Оно должно стать для нас программой, которая определяет смысл и стиль нашей жизни, из чего состоит наша жизнь. Я еще раз повторюсь. Смирение – это сознательная гармонизация. Сознательное, значит, это то, что мы осознанно делаем. Можно попытаться кого-то смирить. Но это не то смирение, о котором здесь говорится. Смирение исходит из сердца. Это сознательная гармонизация своей личности с Богом во всех аспектах того, кто мы есть и что мы делаем. Это внутренняя покорность Богу во всех сферах нашего бытия. Так вот, мы говорили в прошлой сессии о том, что истинное смирение всегда связано с благодатью, то есть с нашим доверием себя Богу, с нашим упованием на Его милость, которая стала возможным через Иисуса Христа. То есть благодаря Божьей благодати в Иисусе Христе мы имеем нашу праведность, мы имеем нашу значимость, мы имеем наше будущее. И вот научиться жить, осмысливая или осознавая эти ценности, что все самое главное в Иисусе Христе, это самая большая наша цель. То есть главный смысл смирения заключается в подчинении нашей личности Богу. Мне подходили и спрашивали, задавали здесь вопрос, вполне резонный вопрос. Когда я пытаюсь смиряться, я выгляжу перед людьми слабаком. Люди считают это слабостью. Как это сопоставить? Так вот, сегодня мы коснемся этого. Вот в этих словах здесь немножечко раскрывается эта идея. Мы коснемся чуть позже конкретно, как это выражается. Друзья, когда человек смирен, это если он смирен без благодати, тогда слабак. Тогда точно тряпка. Но если человек смирен с благодатью, вы знаете, что получается? Он синхронизируется с Божьей волей, он синхронизируется с Богом самим. И вот только тогда он становится по-настоящему сильным. Только тогда. Вспомните, Иисус Христос стоит перед Пилатом. Кто сильнее там, Пилат или Христос? Вот с человеческой точки зрения Пилат. И Пилат даже вообще не может понять, о чем же идет речь. Он обращается к нему и он говорит, ты понимаешь, с кем ты имеешь дело? Он не может взять в толк, Пилат, почему этот узник, который перед ним, он не падает у его ног, он не катается у его ног с просьбой о милости, как это всегда он видит. Или же есть некоторые, которых он видел, те, которые просто ожесточенными проклятиями покрывают всех. А этот стоит спокойно. И он ему говорит, слушай, ты же понимаешь, что я могу тебе жизнь дать или отнять? Христос абсолютно спокойно ему отвечает, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не дано от тебе было свыше. И вот когда мы смотрим на эту ситуацию, заметьте, у Пилата вся власть, Пилат, казалось бы, вершина римской власти, в той точке римская власть ассоциировалась с гордыней, это 100%, она была движима гордыней. Интересная ситуация. Христос, смиренный Христос, покоренный Отцу, в этой точке делает огромное дело. Он точно делает то, что Он хочет. Пилат, обладающий властью, горделивый, сильный Пилат. Вы помните, что он хотел тогда сделать? Кто помнит, что он хотел сделать? Отпустить Христа. Он понимал, что он не виноват. И смог он это сделать? Не смог. Кто оказался слабаком? То есть, смотрите, если человек сам по себе смиряется, то тогда слабак. Если же он синхронизирует свою личность с Богом, то тогда он оказывается в 100% выигрыше всегда. Я хотел бы немножечко подробнее коснуться этой темы, темы, которую я заглавил «Смирение и библейская принципиальность». Ну, понятно, когда мы стоим перед какими-то внешними угрозами, и здесь нам легче, может быть, осмыслить, как же мы можем учиться у Иисуса Христа. Но когда мы стоим не перед Пилатом, а перед церковным советом, или перед старшим пресвитером, или перед нашим братом каким-то, или перед сестрами, когда вы спускаетесь с кафедры, и вот здесь есть совет такой, стариц, может быть, или еще какой-нибудь. То есть, ну, какие-то верующие люди, которые приходят и предъявляют претензии. Как здесь быть смирен? Понятно, с Пилатом там просто, там все белое и черное. А когда речь идет о истине, которую нужно отстоять, вы же не можете покривить душой, вы же должны быть верны Писанию. Я приехал в Америку 19 лет тому назад, приехал в такое место, где я не знал, что это такое Америка, и не знал, что, куда я приехал. Мы приехали в Алабаму, и там был такой колледж, который малоизвестный был, библейский колледж. Я приехал, чтобы учиться туда. Вот. И когда я стал вот первые шаги делать, окунулся в эту атмосферу, я пытался понять, как функционируют верующие. Я приехал, чтобы научиться, как церкви устроены, какими ценностями движимы. Я же приехал из убежденности в том, что я хочу познать Священное Писание, научиться им пользоваться, научиться функционировать в Писании. И вот потом, через какое-то время, я столкнулся с таким фактом. Оказывается, тех людей, которые любят Священное Писание, им дорожат и пытаются его отстаивать. Оказывается, эти люди в большинстве своем приобрели репутацию как жесткие, критикующие, судящие других, гордые, разделяющиеся. Я не буду называть сейчас имя одного писателя, которого он жил в прошлом, книги которого я люблю, и, возможно, они есть в вашем магазине. Так вот, этот писатель, богослов, он закончил свою жизнь в церкви из двух членов. Он и его жена. Все остальные были неправильные. То есть эта проблема реально присутствует. Возникает вопрос, как же быть? Как же сопоставить смирение и верность истине? Как соединить эти два явления в своем собственном служении, в своем собственном сердце? И я, друзья, говорю здесь без всякого сарказма. Это действительно напряжение, которое проходит всякий, искренне любящий истину. Всякий человек, который открывает истину перед собой. Заметьте, когда я столкнулся с этим явлением вот там в колледже, где я учился, я увидел, что другой альтернативой этому явлению люди говорят, коль истина приводит, делает людей такими критиканами, такими гордецами, такими жесткими, которые делятся со всеми, с кем можно разделиться. Поэтому забудьте про истину, и просто нужно всех любить. На этом, кстати, в огромной степени строится либеральный посыл. Они так и говорят, мы должны всех принимать. Ну что они там спят с кем попало. Ну что, что они не считают Библию Божьим словом? И так далее. То есть самые разные вещи, которые они предлагают, и они говорят, а вот посмотри, что вот таким быть, как вот те фундаменталисты. То есть нам нужно найти ответ. Если мы найдем ответ на этот вопрос, мы будем считать, мы будем искренне считать смирение важной ценностью, мы будем искренне стремиться к нему, но мы попадем в это напряжение, или я верен истине, или я смирен. Так вот, вот эта попытка разделить эти два явления является в действительности ложной дихотомией. В действительности я хочу вам сейчас продемонстрировать из нескольких текстов Священного Писания, что верность истине как раз-таки невозможна без смирения, и смирение невозможно без верности истины. Это мы, люди, все извращаем. Мы или смирение извратим, или верность истине извратим. Если мы посмотрим то, что говорит Священное Писание, то мы увидим, что это не так. Давайте еще раз вернемся к тому, о чем мы говорили. Главный смысл смирения заключается в подчинении нашей личности Богу. Что это такое? Идеальное смирение – это полное слияние нашего «я» с Богом. Это растворение, наше растворение в Нем, в Его воле, в Его мудрости и в Его славе. В этом смысл смирения. Это когда Бог становится все во всем. Это когда человек становится живым и сознательным проводником Божьей воли. Так вот, когда мы говорим об этом, Бога-то мы знаем из Священного Писания. И когда мы говорим, что я смиряюсь и хочу стать проводником Его воли, Его желаний, Его чувств, вот этот процесс невозможен без Священного Писания и без очень серьезного отношения к истине. Мы говорили о том, что образец смирения среди людей был явлен Иисусом Христом. Так вот, Иисус Христос, Он представляет себе одновременно образец смирения и образец абсолютной верности истине. То есть Его разум, Его воля, Его чувства, Его желания были полностью в абсолютной степени подчинены Отцу. И вот в Иисусе Христе и раскрывается эта удивительная гармония между смирением и принципиальностью. И наша цель не просто стремиться к достижению каких-то принципов, наша цель – наполнять свое сердце Христом. И мы можем сказать еще больше, друзья. Вот эта совершенная гармония, которая достигнута была в Иисусе Христе между принципиальностью и смирением, она уже существует. Все, что нам нужно, это не изобрести новый тип этой гармонии, а нам нужно только подчиниться Иисусу Христу на практике. Вот почему написано «верою вселится Христу в сердце ваше». Нам нужно научиться построить наше восприятие окружающей нас действительности с точки зрения с чувствования Иисуса Христа, как это мы читали только что в послании к филиппийцам. Для того, чтобы это продемонстрировать, как я уже сказал, мы посмотрим на несколько текстов, и я начну с нескольких коренных качеств Божьей истины, для того, чтобы показать или посмотреть, каким образом они связаны со смирением. Мы посмотрим сначала на то, что смирение, оно предусмотрено или оно неразрывно связано с природой Божьего Слова. То есть сама природа истины предполагает смирение. Причина этого в следующем, друзья. Дело в том, что истину невозможно оторвать от Бога. Истина, Слово Божие, неразрывно связана с Богом. Истина требует смирения, сокрушения и трепета, потому что Бог требует смирения, сокрушения и трепета. То есть вот представьте себе Бог, мы не видим Бога, мы не можем Его пощупать, мы не можем Его измерить. Бог открывается нам в Своем Слове, Он открывается нам в истине библейской. И вот теперь, когда мы смиряемся и трепещем перед Отцом, мы смиряемся и трепещем перед Его Словом. То есть заметьте, всякий человек, который не смирен, Если он подходит к истине, он использует истину неправильно. Он может 100 лет утверждать вам точность, верность того, что написано, доказывать. Но если человек не воспринимает истину неразрывной частью Бога и его откровения, а всякий человек, который воспринимает это, обязательно будет трепетать перед Богом, его отношение к истине никогда не может быть правильным. Книга пророка Исаии, 66 глава, 2 стих. Очень ясные, важные слова. «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Проблема начинается тогда, когда люди становятся мастерами, исследователями слова, когда они становятся профессионалами, исследователи души человеческой, когда они становятся манипуляторами Священного Писания. Бог ясно говорит: вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. То есть смирение – это внутренняя покорность Богу, это отказ от сопротивления Ему и, естественно, отказ от сопротивления Его Слову. К сожалению, как я уже сказал, многие люди вкладывают значительные ресурсы, вкладывают средства и силы для того, чтобы научиться правильно читать и правильно толковать Писание, но они параллельно мало занимаются тем, чтобы научиться смиренному подходу к Нему. Я не знаю, видели ли вы где-нибудь школу смирения? Вот библейский какой-то институт, семинарий, в котором была бы должность магистра смирения. Или бакалавр кротости. Некому преподавать было бы здесь, вот говоря. Вопрос в другом. Дело в том, что это совершенно иное качество. Вот это качество, которое невозможно просто взять и выложить его в материал для преподавания. И поэтому он где-то ускользает из нашего вида. В результате гигантские усилия, вложенные в подготовку, сводятся на нет тем, что у человека просто не было правильного сердца, не сформировалось правильное сердце к Писанию. Конечно, друзья мои, я точно знаю, я очень благодарен школам библейским и семинариям, но я точно знаю, что вот эта работа, приготовление сердца, это прежде всего, это ваш личный интерес, это наш личный интерес, это забота пасторов в церкви, и это забота любого наставника, который где-либо, когда-либо с кем-то пересекается, или он хочет подготовить кого-то к эффективному служению. Библеизм без смирения превращается в очередную человеческую философскую систему, друзья мои. Точно такую же, каких существует очень много, те, которые лишены действия силы Божией. Вот что пишет об этом Эндрю Мюррей. У него есть такая хорошая книжка «Смирение». Он пишет следующее. «Можно обладать сильными интеллектуальными убеждениями и уверенностью в истине, одновременно питая в своем сердце гордость. Но она делает невозможным присутствие живой веры, обладающей силой Божией». Опять-таки, друзья мои, мы сейчас посмотрим немножко дальше на важность этого. Речь не идет о том, что если люди обладают интеллектуальными убеждениями и при этом их горды, решение этого не является не обладать интеллектуальным убеждением. Это ложная дихотомия. Но, к сожалению, это одна из уловок дьявола, когда человек искренне стремится к тому, чтобы понимать Писание, знать Писание, жить Писанием. Он где-то прокалывается в том, что его отношение к Писанию неправильно сформировано. Помните, как в жизни Иисуса Христа он многочисленное количество раз подчеркивает, что его главная цель – исполнить волю Отца. Вопрос не в том, что мы сможем сделать. Вопрос не в том, какие у нас возможности есть. Вопрос в том, как мы ведем себя в этих возможностях, как мы реагируем в этих условиях. Помните, для Иисуса Христа все время один ответ был. Когда он сталкивался с искушениями от дьявола, он все время говорил одной фразой, написано. Для него не было вопроса здесь. То есть для него Писание было жизнью его. Иоанна 6:38 написано: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Вот где нужно точное изучение Писания, чтобы точно знать волю Отца, чтобы точно ее исполнить в своей жизни, чтобы точно жить ею. Не для того, чтобы точно провозгласить. Точно провозгласить – это следующий этап. Иисус говорит: «Я сошел с небес». Вот его главная цель – не построить большой молитвенный дом, не создать какое-то громкое движение. Он говорит: моя главная цель – волю Отца, пославшего меня, творить. Он отмечает это полное подчинение своей воле Слову Отца. Если мы говорим о Евангелии как о погружении в Иисуса Христа, то это погружение обязательно будет приводить нас к тому, что у нас будет формироваться то же самое отношение, которое сформировано в Иисусе Христе. Итак, смиренное отношение к Слову вызвано неразрывностью его авторитета с авторитетом Божьим. Но кроме того, есть еще одна важная причина смирения перед Словом – это действенность Слова. В книге пророка Исаия Бог говорит, что его Слово обладает абсолютной действенностью, то есть оно несет в себе Божью силу, которая необходима для достижения Божьих целей. Посмотрите, 55 глава, 10 стих. «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и Слово Мое, написано, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Заметьте, это чрезвычайно важно. Божье Слово обладает своей силой, не нуждаясь в нашей. Опять-таки, я еще раз приведу этот пример. Вот у нас есть Слово, мы его исследовали, мы его сказали какой-то душе, и мы видим, душа не реагирует. И мы берем и это слово пытаемся заткнуть туда, запихать куда-то ему в душу. То есть нам кажется, что слово само не действует. Нам нужно нашего собственного веса, нашего раздражения, нашего суда, нашего авторитета туда. Ты с кем разговариваешь? Я библейский институт закончил. Или по-другому, ты с кем разговариваешь? Мне уже 60 лет. Или перед тобой диакон стоит. И так далее. То есть у нас есть свои собственные вот эти вот формы нашего человеческого давления. Причина, почему оно возникает, в нашем недостаточно высоком взгляде на Писание. То есть если мы потратили много времени, чтобы исследовать Писание, если мы верно его представили душе, друзья, Слово будет действовать. У Бога есть свое время, своя манера действия этого Слова. Написано, оно не возвращается тщетным, но исполняет то, что мне угодно, совершает то, что Бог послал его сделать. И вот эта природа Слова, она делает смирение перед Словом обязательным. В действительности есть только два варианта отношения к Слову. Или быть верным Слову, смирившись перед Богом и доверившись Его силы и действия. Или же пытаться примешивать к Нему свой собственный человеческий авторитет. Свой профессионализм. Причем он самый разный бывает. У некоторых профессионализм герменевтов там, или толкователей, экзегетов. У некоторых профессионализм знатоков души, душепопечителей. У некоторых еще какие-нибудь. Вот где-то внутри примешивается вот эта своя собственная значимость. Я-то знаю это. У несмиренного человека истина всегда конкурирует с его собственным «я». И только смиренный человек действительно будет предан истине до конца. Итак, первое. Природа Слова Божьего требует от нас смирения. Второе. Положение Божьего Слова требует от нас смирения. Когда мы говорим о смирении, то нам нужно понять, что у него есть определенное положение в системе Божьих ценностей. Одна из центральных истин Священного Писания, особо отмечена как в Ветхом, так и в Новом Заветах, говорит о том, что правильное понимание и подход к божественным заповедям возможен только при наличии любви к Богу и ближним. Вы помните, у Иисуса Христа однажды спросили, какая наиболее важная заповедь, и Он отвечает, Матфея 22 глава 37 стих, Он говорит, Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Причина важности этих двух заповедей в том, что они неразрывно связаны со всеми остальными. Иисус отдельно отмечает, попытки исполнять все остальные заповеди, знать, исполнять, провозглашать без любви к Богу, и, естественно, без любви к ближним, они лишают религиозность всякого смысла. Любовь к Богу и ближним неразрывно связана со смирением. Она исключает самолюбие, она исключает самоутверждение, она ставит интересы другого, интересы Бога или интересы ближнего выше своих собственных. Апостол Павел подтверждает эту истину с другой стороны. Посмотрите, 1 Коринфянам, 8 глава, с 1 по 3 стихи. «Об идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание. Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Опять-таки, некоторые люди используют этот текст, представляя вот эту ложную дихотомию между знанием и любовью. В действительности ничего близкого к этому нет. Знание надмевает, а любовь назидает. Но посмотрите, третий стих. «Но кто любит Бога, тому дано что?» Дано знание. Оказывается, для знания необходимо, но знание без любви будет назидать. Знание само по себе дает человеку почву для самовозвышения. Именно это стало причиной грехопадения. Помните, дьявол предлагает первым людям, и вы будете как боги, какие? Знающие добро и зло. Помните старое советское фраза «знание – сила». Знание действительно делает человека, ну, во всяком случае, уверенным в том, что он имеет представление о окружающей действительности. Здесь очень важно отметить, что речь идет о любом знании. И даже о знании Священного Писания, даже о знании истины. То есть познание Священного Писания должно идти пропорционально возрастанию в любви и смирении. Иначе даже это знание приведет нас к гордыне, надменности, и даже это знание сделает нас в итоге богопротивниками. Именно так произошло с фарисеями и книжниками времен Иисуса Христа. Вы помните эту историю, о которой мы только что говорили, не знали Писания, но вместо смирения перед Ним использовали его для самоутверждения. В этом месте апостол Павел говорит о людях Нового Завета, о тех, не о фарисеях, а спасенных Иисусом Христом. Эта проблема угрожает и им, то есть и нам с вами. Вооружившись знанием истины, и эта истина была правильная, речь шла о том, что нет никакого греха в том, чтобы есть идоложертвенное. Это действительно правильное знание. Но эти люди были совершенно нечувствительны к своим ближним, причиняя урон их духовному развитию. В результате они использовали истину не в гармонии с Божьими целями, а в самостоятельной независимой линии. И в действительности в противлении этим целям. Вот почему апостол подчеркивает, но кто любит Бога, тому дано знание от Него. То есть правильное Божие знание невозможно без любви к Богу. Итак, мы остановились уже на двух важных факторах, которые помогают нам понять взаимосвязь верности истине и смирению. У нас есть еще один, третий фактор. Мы уже говорили, верность истины невозможна без смирения, потому что истина требует полной покорности. Второе, мы говорили о том, что верность истине невозможна без любви к Богу и ближним. Без этой любви исполнение всех заповедей не имеет смысла. Но есть еще третий фактор. Мы говорим о том, что смирение, оно независимо связано с верностью истине по причине того, кем являются или кем должны быть проповедники слова. Заметьте, мы говорили о природе слова, о положении слова. Теперь посмотрим на проповедников. Когда мы говорим о проповеди, это очень интересный процесс. Для того, чтобы человек хорошо проповедовал, его пытаются снабдить острым оружием. Помните, Слово Божие есть меч обоюдоострый. Так вот, есть разные подходы. Есть подходы, когда люди пользуются словом, ну, как бы незаточенным ножом. То есть, они не могут его точно истолковать. Они не знают всех деталей. Они не знают правил герменевтики. Они не знают оригинальных языков. Они в общем пользуются, и ну, есть какой-то результат, слово-то остается словом, но они недостаточно точны. Можно сравнить обучение с заточкой скальпеля. То есть в это время человек становится все более и более, он получает этот инструмент все острее и острее. Этот инструмент становится все более проникающим, все более сильным. Но теперь посмотрите, чем острее инструмент, тем ответственнее должен быть человек, который им пользуется. Тем больше вреда может причинить человек, который не умеет пользоваться этим инструментом. Если у него будет тупой нож, меньше вреда причинит, чем если тот, у кого острый нож. У нас в церкви есть один человек, который недавно стал работать в полиции, и он долгое время проходил разные, там, полицейские академии учился, потом тесты разные проходил. Вот, и когда его взяли, в конце концов, на работу, я с ним немножко говорил об этом процессе, вот, он сказал, что намного больше тестов было не на знание закона, он, конечно, очень хорошо должен знать все законы, потому что там, если человек неправильно применил силу полицейской, то его осудят, и город, на который он работает, будет платить миллионы долларов тому человеку, к которому была неправильно применена сила. То есть это серьезные экономические интересы, поэтому город перед тем, как нанять человека в эту службу шерифа, он его проверяет, чтобы он точно знал закон, где он может применять силу, где не может. Но он говорит, намного больше проверяют не твое знание закона, а твою эмоциональную выдержку. Можешь ли ты, вооруженный, имея права на своей стороне, можешь ли ты в ситуации, когда резко возникает агрессия против тебя, можешь ли ты в этот момент эмоционально спокойно определить уровень агрессии, чтобы знать, чтобы ты не применил силу, которая excessive force, говорят, то есть превышает необходимость. То есть в этом смысле, чем сильнее вооружение, тем более эмоционально сбалансированным должен быть этот человек. И когда я слышал эту историю, я сразу же думал о том, как мы пользуемся мощнейшим оружием Священного Писания. Пользуемся ли мы им, оставаясь внутри, в сердце своем, глубоко, в глубоком покое? Когда мы не сводим счеты, когда мы не пытаемся достичь своей собственной цели, когда личная обида не движет нами, когда гордыня или желание утвердить себя или продемонстрировать свою собственную грамотность или способность, она не фигурирует здесь, ее нет здесь. Вот именно об этом идет речь. Любая форма самоутверждения, друзья мои, она просто нивелирует библейскую принципиальность, превращая ее из величайшего блага в великое зло. И мы, к сожалению, знаем таких людей. которые говорят или говорили о верности Писания, и которые научились, они способны, научились пользоваться Писанием. И они взяли теперь, и при помощи Писания они так выстроили свою крепость. Они любому человеку глотку заткнут. Любому. Они богами стали. Это конкретные люди, которых я знаю. Благодаря которым, или по причине которого, имя Господне и Слово Господне сегодня в посрамлении. К сожалению. То есть, когда мы говорим о самой природе проповедника или характере проповедника, или того, кем он должен быть, это чрезвычайно тонкий процесс. Несколько конкретных библейских требований, связанных с этим. Первое. Не используйте, никогда не используйте истину для самоутверждения. Известно, что религиозные войны самые жестокие. Причина этого в том, что они мотивируются особенно значимыми ценностями. Это вера отцов. Это незыблемые истины. Это божественная истина. То есть вроде бы люди мотивируются самыми такими высокими идеалами. Но, к сожалению, за подобной риторикой очень часто скрывается один очень важный элемент – это неумершее человеческое «я». Это желание каким-то образом утвердить самого себя. При этом совсем не обязательно речь идет о прямом самоутверждении. Гордыня в данном случае маскируется под утверждением своей фракции, там, или своей церкви, или дела Божьего, или братства, или своего народа, или своей деноминации и так далее. Хотя в определенных ситуациях доходит до того, что люди просто неприкрыто утверждают сами себя. Это можно очень хорошо увидеть в ситуации, которая была в церкви в Коринфе. Вы помните, я уже говорил в предыдущей сессии, что верующие в этом городе, они использовали истину для самоутверждения. Как они это делали? Они ассоциировали себя с кем-то. Проповеди Пола, нет, не Пола Вошера, а апостола Павла. Намного более эффективны, чем проповеди Аполлоса. То есть там фракции вот тогдашних лидеров, которые были тогда. Причем, скорее всего, ни апостол Павел, ни Аполлос, ни Петр даже ни сном, ни духом не знали, что там. Там уже, оказывается, партии в их имя сформировались в Коринфе. В результате жизнь этих людей превратилась в междоусобную войну. Один считает, что Аполлос хорошо проповедует, другой считает, что апостол Павел хорошо проповедует. Вот. И о методике того, как же лучше проповедовать, поспорили до такой степени, что в церкви уже жизнь превратилась в кошмар. Отвечая на эту проблему, апостол Павел вновь возвращает этих людей к Евангелию. Очень интересный ответ. Откройте, пожалуйста, первую главу послания Коринфянам. Вот он представляет такая проблема. Он говорит, ибо от домашних хлоен сделалось мне известным, что между вами есть споры. Дальше говорит, я разумею, что у вас там говорят, я Аполлосов, я Кифин и так далее. Вот. И потом он отвечает на эту проблему не каким-то курсом по перемирию. И он идет туда не для того, чтобы там вычерпывать сердца этих людей, как говорят в последнее время. Он приходит туда очень просто. Он приходит с Евангелием Иисуса Христа. Ему вычерпывать не надо оттуда ничего. Он знает, что он оттуда вычерпает. Там одно есть только. Там есть одно. Там есть несмиренное сердце. Поэтому он приходит туда. Говорит, ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых сила Божия. Он представляет истину Священного Писания. Он представляет Евангелие. Дальше он объясняет, смотрите, 28 стих. Ибо незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Заметьте, друзья, у Бога есть цель. он не просто так не признает тех, кто не смирен, а у него есть цель. Он построил Евангелие таким образом, что всякий соприкасающийся с ним обязательно придет к точке, в которой Божье Евангелие будет упразднять всякое человеческое значащее, всякую человеческую самозначимость. Дальше говорит, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Это очень интересно. Наши попытки спорить о высоких материях в действительности не являются признаком духовности. Посмотрите на третью главу. В третьей главе, в третьем стихе он интересные вещи говорит. «Потому что вы еще плотские». Они-то думали, что они уже высокодуховные. «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы?» Они научились понимать ценности, разницу, тонкости в проповедях Павла, Аполлоса и Петра. Но, к сожалению, в этом процессе они не избавились от зависти. И они не научились решать вопросы без споров. И они не научились приходить к единству, чтобы не было разногласий. Далее он объясняет еще конкретнее, друзья мои. Посмотрите, пятый стих. Кто Павел? Очень интересно. Интересная вещь. Он пишет, и прежде всего, о себе самом. Он говорит, кто такой Павел? Кто такой Аполлос? Кстати, очень интересно, он не упоминает здесь Петра. Аполлос был одним из учеников, Петр был над ним в каком-то смысле. Хотя Петра тоже сюда нужно поставить, в этот список. Но это очень интересная заметка. Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Вот это вот нам нужно увидеть, друзья наши. Наша значимость может ассоциироваться только с Богом, а не с людьми, какими бы значительными они ни казались. Это, к сожалению, далеко не единственная проблема. В современном христианстве прижилось великое множество самых разных форм самоутверждения. В большинстве из них люди прямо или косвенно используют истину для этих целей. Одной из серьезнейших проблем для современных евангельских лидеров является сложившаяся атмосфера утверждения своей собственной значимости или значимости позиций, которые ты придерживаешься, или методов, которыми ты делаешь дело Божие. Когда люди начинают противопоставлять, в действительности люди становятся в состоянии конкуренции в деле Божьем. Посмотри, какая глупость. Конкуренция в деле Божьем. А я по индуктивному методу. А я по Коремдео. А я по экспозиционной проповеди. А я еще там по какой-то системе. И опять-таки, есть свои хорошие вещи и в индуктивном методе, и в Коремдео, и в экспозиционной проповеди. Безусловно. Друзья, вопрос только в том, что это не почва для конкуренции. Совершенно. В этом проблема была Коринфа. Вместо смиренного служения, исходящего из верности Писанию, из стремления погрузиться в Писание, люди беспокоятся о том, чтобы их позиция была признана, потому что они считают, она же правильная. Больше того, всякого, кто еще не дошел до этой позиции, они будут унижать и осуждать. Это очень серьезно. И это то, что вносит в Церковь Божию вот этот дух конкуренции, этот дух, в котором нет того, чтобы посмотреть и можно увидеть, Потому узнает мир, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Это неизбежно приводит не только к атмосфере самоправедности. Это приводит к культуре лицемерия, скрытости, недоверия друг к другу, которое между служителями. К сожалению великому, вместо взаимной заботы друг о друге, вместо взаимной помощи к преодолению слабости или недостатков, братья стараются выглядеть друг перед другом шарп. Так очень все, у меня все правильно. Так что комар нос. То есть мы не можем быть естественными друг с другом. Почему? Потому что мы боимся, что сделает с нашими недостатками сосед, который их увидит, сослужитель. Тот же человек, который подвязается на ниве Божьей. Потому что он, увидев, скажет: а, это проблема твоего метода. Я говорил тебе, что ты не по той программе. Вы понимаете, да? Это совершенно далеко от той культуры братства, от культуры служения Отцу Небесному, которая должна быть в церкви. Мы пытаемся выглядеть друг перед другом состоявшимися, успешными, сильными. Здесь нет места слабым, менее талантливым. К сожалению великому. Опять-таки, мы говорим о культуре, а эта новая культура евангельских служителей, она очень интересна, она умудряется признавать нужду в благодати и даже ее превращать в свое собственное достоинство. Вот умеем мы так сделать. Нам нужно понять, братья, что мы только служители. Я вам откровенно скажу, что я сам в своей жизни вот много ситуаций прошел, в которых вот только благодаря тому, что Бог взял и поставил такие обстоятельства, в которых я просто вынужден был смириться. Обстоятельства, в которых Он просто берет и с корнем вырывает. Больно. Я понимаю, что если сам не смиряешься, у Бога не остается других путей. Самые разные обстоятельства. Когда вот все то, во что ты вкладывался, вдруг в один момент рушится. И вы знаете, для чего, какой я вывод делаю отсюда? В таких ситуациях я стал понимать, что Бог ясно показывает, Он все во всем, а не я. И вроде бы хорошие вещи. Ну вот мои последние 12 лет связаны неразрывно с желанием, с искренним желанием созидать церковь. Много было сделано, огромные усилия приложены за счет своего здоровья, сна, своей семьи, там, материального достатка и так далее. Огромные усилия, и ты, кажется, живешь для Христа, и ты живешь для церкви, и ты трудишься, и где-то ты увлекаешься и не замечаешь, что там твое «я» пригрелось, и оно осталось там. У меня было несколько таких ситуаций, когда Бог просто ясно берет, и вот все это показывает, что я могу это забрать в один момент. В один момент это может рухнуть. Вспомните, друзья, сколько было великих церквей, которых уже нет, они рухнули. Помните предупреждение: сдвину светильник. Это о церкви сказано. Церковь разрушу. Бог не только созидает церковь, но и разрушает. И в некоторых случаях это связано с тем, чтобы научить людей смирению. И для нас, для служителей, я думаю, вот эта фраза, которая здесь: насаждающий и поливающий есть никто. а все во всем Бог возвращающий. Итак, смирение поможет нам заботиться не об утверждении самих себя, а о покорности Богу, выражающемуся в доверии Его результатам. Второе, друзья, не используйте истину для возвышения себя над другим. Даже если эти люди 100 раз не правы. И нам всегда трудно, когда человек 100 раз не прав, а ведет себя нагло. Я скажу откровенно, мне очень трудно в таких ситуациях. Ладно бы там человек не прав, ну и говорит, да, ну не выступает много. А если он нагло противостоит, мешает тебе, ты здесь жизнь на жертвенник положил, чтобы созидать эту церковь, а он здесь наглый такой человек, который ложь представляет и рушит твое дело. И ты тогда начинаешь рукава закатывать. 2 Тимофею, 3 глава, 16 и 17 стихи написано. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведность. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Заметьте, мы забываем от того, что, о том, что это Писание для обличения. А не мы. Вместо того, чтобы Писание действовало, мы становимся обличителями, исправителями, наставителями. Мы упускаем из вида, что эта власть принадлежит Писанию, а не нам самим. Мы забываем, что мы только инструменты, доносящие людям истину. В результате служение превращается в попытки возвышения себя над другими, утверждения власти одних людей над другими, да еще и посредством использования Божьего Слова. Друзья, нам нужно помнить, мы никого не можем смирить. И мы никого не можем исправить. Это очень интересный факт. Я когда-то в молодости хотел стать хирургом. Читал много на эту тему, кое-что узнал. И вот меня один факт поражает. Все, что врач может сделать, если он очень хороший врач, он может точно определить, какую часть нужно удалить. Он очень точно и правильно может соединить ту ткань, которая правильная. Он может ее сшить, но он не может дать ей жизнь. Вот это все, что он сделал, а все остальное определяется живительной силой организма, которую Бог вложил. Вот есть там живительная сила, будут эти две ткани, приложенные и сшитые врачом, они сживутся и срастутся. Нет там живительной силы. Ну, мертвеца хоть сколько сшивай. Понятно, да? Мы вот это забываем. Все, что мы можем сделать, друзья, мы можем взять и вот эту повязку Священного Писания, эту глазную мазь Священного Писания приложить. Мы можем позволить этому Священному Писанию проникнуть в глубину, чтобы осветить скрытое в сердце человека. Мы это можем сделать. Но вытащить это, то, что обнаружится там, мы не можем. И залечить рану, которая возникла там, мы тоже не можем. Это Бог только может сделать через свое слово. И вот это понять – чрезвычайно важный фактор. Римлянам 14 глава помогает нам увидеть, что мы ни в коем случае не должны ставить себя на место Бога. 3 стих написано: «Кто ест, не уничижай того, кто не ест». И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен, ибо силен Бог восстановить его. Очень важный фактор. Смотрите, Бог дает нам повеление, чтобы мы могли в свете истины Священного Писания показать человеку его неверные шаги. Но судить его будет Бог. Нам это положение не дано. Всякий раз, когда мы судим его, мы узурпируем Божью власть. И это очень серьезно. Иоанна 12 глава. Иисус Христос показывает нам пример. 47 стих. «Если кто услышит слова мои и не поверит, я не сужу его. Ибо я пришел не судить мир, но спасти. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе». Судья уже на престоле. Нам не нужно его сдвигать с места. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Даже Иисус Христос, будучи на земле, как человек не судил других, как Бог он мог это делать. Но он продемонстрировал, что истинным судьей может быть и обязательно будет Божье Слово. Божье Слово будет судить. Его задача только провозглашать. Очень ярким отрицательным примером использования истины для возвышения себя и осуждения других является история женщин, взятой в прелюбодеянии. Вы помните эту историю в 8 главе Евангелия Иоанна? Есть споры, есть сомнения относительно того, действительно ли она каноническая, то есть действительно ли она входит в богодухновенный текст. Но если мы посмотрим на нее даже не как на богодухновенную историю, а просто как на историю, как, кстати, большинство специалистов, которые исследуют этот текст, воспринимают так, что это иллюстрация. Иллюстрация, которая поможет нам увидеть несколько вещей. Посмотрите эту историю, 8 глава с 1 стиха. «Утром опять пришел в храм Иисус, весь народ шел к нему, и тут фарисеи и книжники привели к нему женщину, взятую прелюбодеянии. Поставили посреди и сказали: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. Моисей в законе заповедовал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» 6 стих. «Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению. Но Иисус, низко наклонившись, низко писал перстом на земле, не обращая на них внимания». Здесь, правда, уже многие придумают, что же там он писал. Заметьте, это не важно, что он там писал. Если бы было важно, то об этом бы здесь упомянуто было. То есть он не реагирует на ситуацию вот так же воспаленно, как эти люди, которые пришли. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, я так представляю себе, пишет что-то, поднимает голову на них и говорит: «Кто из вас без греха первый бросил ее камень?» И опять наклонившись, низко писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Эта история, она интересна тем, что вот эти люди, они использовали закон в качестве карательного инструмента. Им дела не было до души этой женщины, до ее судьбы. Они попали в ситуацию, в которой несколько таких очень интересных деталей можно отметить. Во-первых, они использовали судьбу этой женщины в целях своей политической борьбы с Иисусом Христом. Здесь так написано, что они говорили, искушая его. Они поймали ее: «О, хороший вариант! Давай-ка ее сейчас сюда притащим и спросим у него. Ты что скажешь?» Во-вторых, закон повелевает наказывать обоих. Почитайте внимательно, написано, наказывать обоих нужно. Если они взяли ее в прелюбодеянии, то этот сам акт предполагает наличие двух людей. Но мы видим здесь только одна женщина, мужчину почему-то отпустили. В-третьих, решением подобных вопросов должен был заниматься совет старейшин города. Когда страсти остыли, когда вот этот жар ревности, пыл ревности, после тщательного рассмотрения дела, только они могли это сделать. Кроме того, как минимум, нужно было два свидетеля, которые сами лично застали согрешающих за актом. просто подозрения не проходили. В-четвертых, именно свидетели, лично видевшие грех, должны были первым бросить камень. Более того, как очевидно из истории, эти борцы за чистоту, по всей видимости, сами были далеко не чисты. Написано, когда Христос предложил тем, у кого нет греха, начать бросать камни, они один за другим потихонечку разошлись. Но самое главное, друзья, заключается в том, что проблема этих людей в том, что они были обеспокоены не грехом этой женщины и не состоянием ее грешного сердца. Они преследовали свои собственные интересы. Они были заинтересованы в своих собственных интересах. Вот поэтому они видели себя прокурорами, судьями, палачами, может быть. И ко Христу они пришли не потому, что они не были уверены, что им сделать. Они хотели доказать Ему, что этот подход единственно праведный. И заметьте, они говорят: «Моисей говорит так, ты что скажешь?» Противопоставляя. Это очень серьезная проблема. Очень серьезная проблема в христианском мире. Она часто оправдывается верностью истине и необходимостью серьезного отношения ко греху. И это действительно так. Ко греху нужно чрезвычайно серьезно относиться. Но такое действительно серьезное отношение возможно только тогда, когда в нас, в сердце, нет личного превозношения даже над тем последним грешником, который перед нами. Когда даже этим последним грешником мы дорожим и ценим с тем, чтобы очень тщательно и очень осторожно подойти к его душе. Вот что значит слова в 4 стихе. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает?» То есть, когда мы обличаем других, допуская личное превозношение над этими людьми, мы в действительности становимся в положении, которое принадлежит только Богу. Всякий раз, когда в нашем обличении присутствует наше «я», оно делает обличение неэффективным. В этом случае человек, естественно, начинает защищаться. И защищаться не только от истины, но и от нашего «я». И тогда процесс или шанс на то, что мы сможем помочь ему исправиться, резко-резко падает. Помните, что проявляя милость, мы намного больше похожи на Небесного Отца, чем проявляя суд. Это чрезвычайно важно. Иисус Христос говорил когда-то, 5 глава Евангелия Иоанна, 30 стих, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо я не ищу воли моей, но воли пославшего меня». Заметьте, Иисус Христос смирился пред Отцом, и Он стал проводником Божьего Слова, которое несет в себе суд. Его нет там. Он говорит: «Я ничего не творю сам от себя». Его личности нет, Его «я» там нет. Там полностью Бог и Божье Слово. В этом наша главная задача, друзья. Ничего не творить от себя. Наша цель – смириться перед Творцом настолько и пропитаться Его чувствованиями в такой степени и понимать Его волю до такой степени, чтобы исключить всякую личную корость. И только тогда мы способны обличать других без превозношения над Ним. Третье. Мы уже говорили о том, что нам нельзя использовать истину для какой-то формы самоутверждения, нам нельзя использовать истину для возвышения себя над другими. Третье, нам нельзя использовать истину для достижения своих целей. Давайте еще раз посмотрим на 1 Петра, 5 глава. Мы сегодня уже говорили об этом. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия». Друзья, мы служители Божьи, наша задача – достигать Божьих целей Божьими методами. Нельзя использовать истину для противопоставления себя другим, для подавления других, для достижения своих собственных целей, своих собственных интересов. И такими интересами может быть все, что угодно. Иногда это действительно материальное обогащение, Мы видим, как люди целые империи выстраивают, используя проповедь, используя слово. Иногда это может быть упоение власти над другими. Иногда, кстати, и то, и другое сразу. Иногда это может выражаться просто в признании, в желании признания нас, наших способностей, наших дарований, наших талантов. Нам важно понимать, что вся сила и значимость в Боге и в Его Слове, а не в нас, не в нашем профессионализме, не в нашей образованности, не в нашей личности. Свобода от того, чтобы использовать слово ради своих собственных целей, это крайне, крайне необходимое условие для эффективного служения. Вы помните, апостол Павел пишет во первом послании Фессалоникийцам, 2 глава, с 4 стиха, там в первом стихе он говорит о том, что очевидно, что наше служение было эффективным. Дальше он говорит, почему? Ну, как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так и мы говорим, угождая не людям, но Богу, испытывающему сердца. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог свидетель, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Когда Павел и его команда проповедовали слово, они не искали благорасположения людей, они искали Божьего благорасположения. Они не искали материальной выгоды. Вы помните, здесь же сказано 9 стих, «Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работали, чтобы не отяготить кого из вас. Мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно, и безукоризненно поступали мы перед вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое славу, царство и славу». Заметьте, они не искали славы, они не искали комфорта, они не искали служения других, они тщательно от сердца искали того, чтобы люди, которым они проповедовали Евангелие, чтобы они приняли его и обрели спасение. Вот почему, смотрите, интересный эффект. 13 стих этой же 2 главы. «Поэтому и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Я думаю, большинство мужчин знают, что такое аргонная сварка. Слышали, да, такое явление? Определенные металлы невозможно сварить, когда процесс сварки открыт для воздуха. И поэтому специальный сварочный аппарат, и когда происходит сваривание двух каких-то там частей, он вот это место, которое расплавлено сейчас, он его покрывает газом, аргоном. То есть у него в этот момент нет контакта с воздухом. Это очень интересная иллюстрация, она помогает нам увидеть, что настоящее сплавление души, очищение души может произойти только тогда, когда вокруг будет вот этот аргон божественной, настоящей любви в сердце проповедующего. Вот интересная вещь. Здесь апостол Павел пишет о себе и о своих сотрудниках, что они, здесь не так много сказано, о различных методах интерпретации, о том, как они объясняли. Смотрите, Писание верно, потому-то, потому-то, потому-то. Вот вам онтологические доказательства, телеологические доказательства. Вот вам, значит, доказательства истории. Вот вам доказательства того, что сохранность манускриптов и так далее. Не было этого ничего. Но заметьте эффект. Эффект очень интересный. «Приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли его не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каковым оно и является». Вот эффект. Этот эффект пришел, потому что преподнесение истины было покрыто этим искренним, бескорыстным, этой искренней, бескорыстной заинтересованностью в благе тех, кому они проповедуют. Итак, друзья мои, Истинная библейская принципиальность невозможна без смиренного преклонения перед Богом и Его Словом. Принципиальность чрезвычайно важна. Нам ни в коем случае нельзя быть беспринципными. Отказавшись от библейской принципиальности, мы отказываемся от фундамента самого. Но, друзья, истинная принципиальность невозможна без смиренного отношения к ней. Я не знаю, как вы, но у меня практически каждый день, когда я обращаюсь к Писанию, когда я читаю Писание, у меня снова и снова возникает вот это ясное ощущение неадекватности именно в этой точке. Я ясно вижу, что мои способности читать, понимать, анализировать, они больше, чем моя способность любить людей, которым я буду говорить. Поэтому, наверное, одна из самых больших целей или одна из самых больших нужд моей молитвенной жизни – это просить Бога о том, чтобы Он сердце делал мягче. Это просить Бога о том, чтобы, проникаясь в глубину библейской принципиальности, больше и больше наполняться глубиной божественной любви, любви Его сердца, которое было выражено в Сыне Его Иисусе Христе.